Приветствуем, дорогие друзья. Мы продолжаем тему, начатую в предыдущих наших встречах, на наших чаепитиях о святых отцах. И сейчас, как вы помните, мы уже не одну передачу уделили чтению и размышлению над страницами святителя Иоанна Златоуста. И последние письма обращены его к Дионисии Олимпиаде. Они действительно и исторически венчают его эпистолярное наследие. И это предмет нашего последнего внимания, как раз на последней передаче. Эти письма обращены к его соратнице, к его духовному чаду и сподвижнице по, не только по добрым делам, по служению церковному, но и по претерпеванию скорбей, тогда как церковь подвергалась гонениям от лжепастырей, от поврежденных правителей, духовно поврежденных. И утешения, которыми преисполнены письма Иоанна Златоуста, обращенные к Диаконисе Олимпиаде, конечно же, и лучами своими и нас достигают, и, как писал Патриарх Фотий, не для всех это необходимое чтение. Ну вот мы продолжим. Наша первая тема была Наталья Александровна Тополова, сегодня опять нас поддерживает и в этом добром собеседовании. И первая наша по этому поводу передача была посвящена вообще утешению в скорбях. И мы еще тогда заметили, что есть особое размышление Иоанна Златоуста, видимо, также предложены в порядке утешения Олимпиаде, о дружбе, о силе дружбы, о ее значении. И это, кажется, тема довольно актуальная, тем более, что сейчас все смешалось в доме.
Да, вот я как раз хотела батюшке спросить ваше мнение, все-таки как духовника, вы же наверняка даете какие-то советы. Я буквально сегодня прочитала на православие.ру замечательную статью, посвященную дружбе, где автор искренне недоумевает, говорит, куда же делись наши понятия о дружбе? Сейчас, если мальчик дружит с каким-то мальчиком, и они проводят много времени вместе, у всех возникают какие-то неприличные мысли. Если девочки дружат слишком плотно или относятся друг к другу слишком нежно, тоже возникают странные мысли. И не приведи Господи, если дружат мальчик и девочка, то это ж непременно только с одной лишь целью. А если еще эти мальчик и девочка уже не мальчик и девочка, а мужчина и женщина, замужняя, например, или, допустим, священник, то уж непременно тоже все это делается
не без пристрастия.
Не то, что не без пристрастия, а именно с определенной целью. Но действительно, не крадем ли мы таким, даже я не знаю, что это пуританство, что
вот мы
это
сейчас
такое?
Послушаем Иоанна Златоуста о дружбе и поймем, что действительно подобное мышление, оно...
Ну вот вы как духовник в таких ситуациях как поступаете? Вот приходит вам мама какая-нибудь,
да,
говорит...
Нет, я сначала себе должен сказать, насколько сам сознаю потребность в жизни и дружества.
Как вы ее осознаете?
Когда мы послушаем Иоанна Златоуста, мы поймем, что вы правы в том, что перечеркнуть дружество и оставить только либо вынужденные деловые отношения и романтические, или страстные, чувственные, это значит действительно обокрасть человека в огромном таком его внутреннем богатстве, богатстве объективно ему присущем по жизни. Кстати, и в Ветхом Завете дружество мужское определялось как великая добродетель. Как великая добродетель среди мужей «Однашел я одного из тысячи», писал Экклесиаст, не Экклесиаст, а среди женщин одной не нашел. Ну, тогда не было христианок, видимо, облагодатствованных. Еще не было тогда и образа Пречистой Девы для женщин, как... Например, апостол Петр уже говорит о том, что есть в женщине величие. Только это не внешнее плетение волос, не нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. А значит, и в качестве друга, единомысленного соратника, это очень даже и актуально становится, даже женской природой. Но в наши времена, конечно, дружество не очень понимается. Иногда меня спрашивают, у меня друг сатанист. Я вообще в церкви хожу, у меня друг сатанист. Или а можно ли там дружить с мусульманином? Там, и так далее.
Интересно у вас аудитория, Марька.
Интересно, самое, что иногда есть пёстрая.
У меня вот друг сатанист. Но... Вот. Ну что делать, теперь что же мне его не любить из-за того, что вот он немножко... Опять же, это вот, кстати, это действительно ведь вопрос.
Проблема просто в отсутствии ценностных систем, ценностных ориентаций, которых нет в человеке. Поэтому для него мера дружества или недружества определяется не единомыслием в достижении целей жизни, причем фундаментальное единомыслие.
Да.
Мы с тобой хотим спастись.
В чем, собственно, дружба и заключается.
И нам поэтому друг от друга надо вовсе не какое-то там не чувственные радости, не что-либо другое, а поддержка на пути к спасению. Это, конечно, опять же, нашей монашеской мудрости преисполнена. Брат от брата, поддерживаемый, не подет. И в традициях монашеских уставов древних по одному не выпускать из монастыря, но вдвоем, чтобы удобнее противостоять всяким соблазнам. Поэтому, конечно же, не в одиночестве гораздо.
Пашка, а вот семейным людям, вот сейчас довольно популярная вообще точка зрения, что семейный человек должен утешаться в рамках своей семьи. То есть, если ты мужчина, то оставь прежних своих друзей и утешайся исключительно умственным потенциалом своей супруги. А уж супруги совсем нет другого варианта, как кот.
Опять, если
двое малолеток, трое, пятеро, десятеро.
Если они единомысленны, Наталья Александровна, то они понимают, что друзья мужа, это не то, что у нас с друзьями правило. Мы ходим на Новый год в баню.
Точно, да.
Вот такой уровень.
Как бы уровень
дружбы. Дружба в том, что мы ходим в баню.
Это скорее как компания такая, да?
Одно дело компания, одно дело даже какие-то байдарки, одно дело какие-то посиделки. Или даже творчество совместно, любим сходить с кем-то в театр. Очевидно, что круг единства очень узок. В данном случае интерес либо вместе уж перебрать, простите, он именно друг, потому что он всегда донесет до дома, или тоже такой скабрезности нашего времени. Муж пришел утром, сказал, что был у друга, я обзванивала. Трое друзей сказали, что он у них был, двое, что еще спит. Вот. Ну, в общем, как это такая.
Да, вот он идеал, как бы дружба-то.
Ну да, покрывать приключения друг друга. И если не сдаст, вот и друг. И, собственно говоря, в обществе друзей можно оторваться. Это как раз та странная современная тенденция, что друг хорош тем, что он может в его присутствии быть вполне поросенком, а он, поскольку и сам поросенок по своему расположению, то он и твоего поросячества не сдаст, потому что вы...
Порука поросячества.
Да, порука, это поросяческий этот круг. Ты мой друг, я твой друг, и мы с тобой криминальный круг.
Ну а в чем же тогда состоит, собственно, корень дружества и таким образом его основная польза для души, что ли, человека?
Давайте Иоанна Златоуста читать.
Давайте, давайте.
Обратившись ко второму письму...
Тем более, что с Иоанном Златоустом все еще интереснее. Очень неожиданно, опять же, повторим это слово.
Глубины дружбы.
Да, вообще видеть в Иоанне Златоусте, вот в частности, во втором письме, такую настоящую любовь.
Вот именно. Я тоже, это слово мне уже пришло.
Причем он сейчас пишет там и это.
Он о своей любви к Титу.
Он пишет о любви Павла к Титу. И заканчивая письмо, он пишет о своей любви к Олимпиаде, собственно.
То есть дружба как любовь. Только любовь, мы знаем разное греческое и написание,
конечно,
и звучание, и содержание. Термины, которые на русский переводятся часто одним словом «любовь». И дружба-то ведь тоже, скорее всего, любовь.
Ну, конечно, да.
То чувство к ближнему, которое заповедует Господь. И когда Господь говорит «любите друг друга», то Он говорит не только о супружеской любви, это частность, одно из видов любви. Тем более не говорит о похоти, которая, если на кого-то говорят в испанском языке «я тебя люблю, значит, я тебя хочу». Вот. А никак иначе не воспринимается этот термин. А в Господних словах, как и в Павловых писаниях, получается, что, собственно, дружба, то, что мы называем отношением между мужчинами, или отношением между женщинами, или отношением, в том числе, братьев и сестер в приходе, кстати сказать, для меня это было переживаемое чувство, меня спросили личностно. Я помню, что из театрального мира, придя уже в приходскую жизнь московскую, духовных чад девушек, там, молодых женщин, своего духовника, я как раз впервые увидел несколько в другом свете женском. То есть они являются иногда
тоже довольно люди.
Благообразные девушки, но вовсе не для того, чтобы разворачивать с ними романтические отношения. Потому что они ищут того же, что и ты, вот этого единого духа с духовником, единого исполнительства той церковной жизни, обстоятельств, к которым мы все-таки приучались постепенно, а не впитались молоком матери, тогда еще совсем не церковной.
Меня поражает нежность и душевность, которую Иоанн Златоуст к ней пишет. Ведь сейчас, мне кажется, даже вот во многих православных семьях именно нежность по отношению друг к другу, она считается чем-то, ну, не необходимым, скажем так, а уж нежность между друзьями.
Причем до какой степени?
Воспринимается совершенно...
Хорошо в словах.
Специфически.
Но дело даже не в словах. Ну, кто-то любезно изъясняется, кто-то более грубоват.
Очень важно, слова вообще.
А вопрос здесь.
Для леди.
А вопрос еще в действиях. О приходе в Троаду. Вот что Иоанн Златоуст приводит как доказательство великой любви. Приходит в Троаду проповедовать.
Апостол Павел.
Мало того, в Троаде путь широкий открыт для проповеди. Люди ждут проповеди, но... Апостол не находит там Тита, и так огорчается, и так смущается его сердце. И Иоанн Златоуст приводит бесконечно прекрасную тираду о том, что, любя друга на расстоянии, тем не менее хочется видеть и лице его. И без видения лица все-таки утешение, дружество недостаточное. Ну, мне почему-то сразу вспоминается скайп, хоть я им не пользуюсь, вот, но я знаю многих добрых людей, которые семью свою постоянно видят в состоянии скайпа общения. И вот это зрение любимого лица, близкого тебе человека...
Много об этом пишет. Он как раз просто пишет еще в одном месте о самой Олимпиаде, что, вероятно, часть ее горя связана еще и с их
невозможностью
разлук.
Слышать его проповедь, его слово, невозможностью видеть его лице. Да. Так вот, апостол Павел разворачивается и уходит из Троады, как бы пренебрегая своим долгом благовестника.
В чем ему мы не можем, конечно, даже заподозрить.
И горе что... мне, что если не благовествую, да. причиной этого разворота и великого огорчения души своей называет невозможность увидеть ожидаемого там Тита. Он отрывает от себя одного из своих учеников и последователей, посылая их к другим своим ученикам, чтобы они, увидев его, подкрепились благодатью Божией, подкрепились радостью духовной. И таким образом, сам, скорбя о разлучении с одним из близких к своему сердцу собратьев, тем не менее понимает и любовь того сообщества братского, к которым посылает их.
Может, мне кажется, здесь нужно все-таки, может быть, познакомить вот с этим фрагментом.
Вот что об этих чувствах Павла к Титу пишет Иоанн Златоуст. Но чтобы нам не блуждать в поисках искренне любящих, а действительно это редкое явление, поспешим к блаженному Павлу. И тот скажет нам, как велик этот подвиг и сколь великой души требует он для себя. В самом деле, этот Павел, совлекший с себя плоть и сложивший тело, обходивший вселенную почти обнаженной душой, изгнавший из духа всякую страсть, подражавший бесстрастью бестелесных сил, обитавший на земле как бы на небе, стоявший вверху с херувимами, участвовавший с ними в той таинственной песне, хотя и переносил бы без труда все остальное, как бы страдая в чужом теле, и тюрьмы, и узы, и изгнание, и бичевание, и угрозы, и смерть, и побиение камнями, и погружение в море, и все виды наказания. Но, разлученный с одной любимой им душой, он так был расстроен и смущен, что тотчас и ушел из города, в котором ожидал увидеть любимого человека, и не нашел его. И об этом вместе с ним знает Троада, оставленная им по этой причине, так она тогда и могла показать ему того, кого он любил. Придя, говорит он, в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Что это, о Павел, восклицает Иоанн Златоуст, заключенный в колодке, живя в тюрьме, имея отпечатавшиеся следы бичеваний, стекущей по спине кровью, ты вводил в таинство, крестил, приносил жертву и не пренебрег даже одним человеком, который должен был получить спасение. А придя в Троаду и видя, что нивы расчищены и готовы принять семена, что рыбная теня наполнена и доставляет тебе большую легкость, ты выбросил из рук такую прибыль, и, несмотря на то, что по этой причине ты и пришел, придя для благовествования, то есть ради Евангелия, и никто не отказывал тебе, не оказывал тебе противодействия, отверстие, говорит, была дверь, ты, однако, тотчас ушел. Да, говорит, потому что я был одержим силой уныния, потому что мой дух очень смущал отсутствие Тита, и печаль так овладела и осилила меня, что принудила сделать это. А что действительно он испытал это вследствие уныния, о том нам нет нужды заключать по каким-нибудь догадкам. Мы можем заключать и узнавать от того же самого Павла, так как он, указав причину своего удаления, сказал: «Не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел». Видишь, какой величайший подвиг – быть в состоянии спокойно перенести разлуку с любимым человеком. И как горестно и печально это дело, как оно требует для себя души возвышенной и мужественной. Этот подвиг совершаешь и ты сама. Но чем более велик подвиг, тем больше и венец, и блистательней награды. Ну, там есть еще, конечно, продолжение о видении лица. Но, может быть, еще успеем почитать в сегодняшней передаче.
Да. Да, вот действительно, не обращаешь внимания именно на это, когда читаешь о деяниях апостола Павла или его послания. Все-таки вот почему же в современной вот так православной среде действительно чувства, они как бы изгоняются на какое-то почтительное расстояние. Говорят, что это просто очень опасно, что ты можешь увлечься, что а вдруг там что-то случится.
Люди бывают не слишком бдительны, являясь страстными достаточно. Они не всегда имеют навык отслеживать, насколько страсти...
Как навык сформируется, если ты ничего не делаешь?
Нет, я говорю сейчас о страстности как раз низменной, о страстности,
которая
всегда подкарауливает. И нам более естественно вспоминать святоотеческие указания о том, что не может огонь рядом с сеном находиться. И в данном случае традиция потеряков, традиция строжайшей монашеской дисциплины, отчуждения от лиц противоположного пола, как-то звучит заметнее, что ли. Сказать, что полезней, вот это... сверхбдительность, к которой призываются послушники египетских монастырей, и что перекладывают на себя жители современных городов.
Ну, потому что либо... по преимуществу святоотеческой литературы, которую мы имеем возможность читать, монашеская. То есть...
Так и есть.
Ну, конечно. Ну,
разумеется. Только в конце 19-го, начало 20 века вообще был явлен чудотворец женатый. В лице Иоанна Кронштадтского сообщество священников увидело новое откровение. И Феофан Затворник, даже слышав о делах Иоанна Кронштадтского, поначалу советовал относиться с осторожностью, потому что явно это было явлением из ряда вон выходящим.
Ну, по крайней мере, для синодального восприятия уж точно.
Перед
нами реальность IV века. Что это, как не раннее христианство? Что, как не раннее христианство апостол Павел и Тит? Или, например, замечательный пример апостола Павла и святой первомученицы Феклы? Да, как бы основоположницы женского богословия. Вот, ну, после Матери Божией, конечно. Вот, которая, увидев апостола Павла, да, отказалась жениться и сказала, что будет ходить за ним повсюду. И он учил ее, и тоже их скрепляла настоящая дружба.
Ну, здесь есть, конечно, дилемма. Мы вспомним преподобного Геннадия, который в блудилище, заходя, платил установленную сумму и, уединившись с блудницей, увещевал ее в течение ночи и под утро оставлял уже Агнецу Христову вместо погибшей женщины духовно. И тут времена-то...
Вы знаете, мне кажется, у меня есть идея, в чем здесь разгадка. Я сейчас перечитываю книгу Льюиса, регулярно это просто делаю. У него замечательные две книжки. Это «О любви» и «О боли». Ну, или «О страдании», как они иногда переводят. И у него есть там раздел, посвященный дружбе. И он пишет о том, что человек, который хочет завести друга, вот просто у него такое желание, хочу завести друга, пойду найду друга, он никогда в жизни не заведет друга, потому что друга нельзя завести.
Да. Его... Единство церквей обнаруживается, а не достигается. Я так это часто
именно
говорю
людям. Он говорит, а где же мы можем найти друга? Он говорит, в нашем труде. То есть вот если вы занимаетесь каким-то делом, которое действительно вас увлекает, то вы найдете себе в этом деле
подельника.
Друга.
Я это так и советую. Я и советую так. А где искать невесту, где искать жениха? Я всегда советую, прилагайте внимание и усердие к делам околоцерковным.
Ну, вообще, как раз... к делам, которым вы хотите заниматься вообще, да?
Очевидно, вы там встретите единомысленного, потому что это не просто разглагольствование, это не в интернете там писать посты и там гнать туда святых отцов, там располагать иконы. В этом есть свое какое-то, может быть, доброе увеличение положительной массы в мировой паутине. Но сказать, что тут ты прочувствуешь, с кем ты имеешь дело, совершенно невозможно. Но в реальном добром деле ухаживание за лежачими больными, какие-то труды по возрождению монастыря, творчество церковное.
Можно посадить.
Творчество церковное, ну, какое бы там ни выдумали. Да. Очевидно, если оно системное и целенаправленное, оно под присмотром и благословением пастыря совершается, то большой шанс именно в этих обстоятельствах встретить единомыслие.
И вот Льюис Тей пишет, он говорит о том, что именно упражняясь в своем труде, вы сами не заметите, как приобретете себе друга, и ваше дружество будет тем полнее, тем как бы плодотворнее, чем сильнее вы оба увлечены вот, поиском ответа на свои задачи. Вот. И это, конечно, удивительно. Он много всего другого пишет о дружбе. И у него есть, кстати, очень хорошая рекомендация, и мне кажется, стоит к ней вообще присоединяться. Он говорит о том, что... Он говорит, я не знаю, как там у женщин с дружбой, потому что, он говорит, я в такое время живу, что у нас женщины в основном не очень все образованные просто, и поэтому нам тяжело найти среди них сотрудника в наших делах, потому что, ну, он публицист, да, ученый, педагог, то есть, конечно, ему сложно найти женщину, подходящую ему.
В каком-то времени, говорится.
Ну, во времена Льюиса, то есть это конец 19-го, начало 20 века. Вот, он говорит, я не знаю, как там у женщин с дружбой вообще. Вот, но хотя он со своей женой был, настоящим другом, то есть они прекрасно совершенно дополняли в этом смысле друг друга. Вот, но он говорит, что для мужчины дружба крайне важна, и замужние женщины, запрещающие своим мужьям вот такие дружеские отношения, они, конечно, этим подкапывают фундамент личности их мужа, потому что мужчинам, он говорит, вообще в принципе важно всегда больше дружества, там плечо твердое и так далее. Но я думаю, сейчас, когда женщины тоже очень много занимаются разными делами, они тоже ощущают необходимость в плече, таком именно дружеском, к которому ты можешь не то что прислониться, же не обязательно женщинам все время прислоняться, можно просто почувствовать, что кто-то с тобой рядом есть, тоже такое.
Вот недавно у нас были молодежные молодежные представители молодежи, именуемые братья. Вот.
Да,
они же, кстати, друзья.
Ну, они у нас и сестры, да.
Братья и сестры, да. Хотя называются братья, не братья и сестры, а
да,
просто
вот
братья.
Тоже,
как раз, я думаю, это характерно, что и братьев, и сестер объединяет именно братское чувство, а не только они мужики. Если подчеркивалось их, так и гендерное.
Так бы и называлось, мужики, да?
Вот.
А
тут братья. И в этом смысле сестры, которых чуть ли не больше, чем братьей, однако довольны этим названием и с удовольствием входят в состав братьей,
да,
потому что их объединяет именно дружество. Поэтому как раз в формате монастыря ведь тоже хорош монастырь, в котором братья дружные. А дружество проявляется в этих братских чувствах, единство, и она не всегда как раз распростирается до необходимости ходить за ручку друг с другом. Мало того, в монастыре...
Так у пакистанцев.
Вы видели?
Да, конечно, в Дубае, кстати сказать, и вообще в Арабских Эмиратах очень много пакистанцев. А мужская дружба среди пакистанцев – это нечто невозможное. Они очень любят ходить за руку как раз, обниматься. Это совершенно у них не означает каких-то дополнительных вещей, хотя, может, и не исключает, но уж точно не означает. Вот, поэтому вы, если будете там, сможете насладиться видением пакистанцев, бродящих за ручку.
Уж не знаю. Давайте лучше посмотрим, насколько Иоанн Златоуст и поощряет, и исповедует необходимость не просто философски дружить, а нуждаться в видении друзей.
Да.
«Быв разлучены с вами, — говорит он, — не на долгое время, но на короткое, и, будучи разлучены не мыслью, но одним только лицом, мы даже и при таких обстоятельствах не переносим происходящее от этой разлуки скорби. Хотя мы имеем достаточное утешение в том, что соединены душой что вы находитесь в нашем сердце, что мы видели вас вчера и третьего дня. Однако все это не избавляет нас от уныния. Чего же ты хочешь и желаешь, скажи мне, и желаешь так сильно? Видеть само лицо их. Тем с большим желанием, говорит, старались увидеть лицо ваше. Что говоришь ты, высокий великий муж, это опять Златоуст обращается к апостолу Павлу, ты, который имеешь мир распятым в себе, и себя, и сам распят миру, ты, который освободился от всего плотского, стал почти бестелесным, до такой степени сделался плененным любовью, что спустился в бренную, сотворенную и чувственную плоть? Да, говорит, и я не стыжусь своих слов, но еще и горжусь, и ищу этого потому, что имею изобилующую во мне любовь, Матерь благ. И не просто телесного присутствия ищет он, но более всего желает увидеть их лицо. Тем с большим желанием, говорит, старались увидеть лицо ваше. Итак, скажи мне, ты стремишься увидеть их очи и желаешь созерцания их лица? Даже и очень, говорит он, так как здесь место собрания органов чувств. Лицо. Место собрания органов чувств. Обнаженная от тела душа, сама по себе сблизившись с другой душой, не будет в состоянии ни сказать чего-либо, ни услышать. А если я буду пользоваться телесным присутствием, то и скажу что-нибудь, и услышу от любимых. Слушайте, ну не песня ли это мобильной связи? Тем более в онлайн-режиме.
Ну, лицо там...
Поэтому я желаю увидеть ваше лицо. Там есть и язык, который издает звук, и сообщает нам о происходящем внутри нас, и слух, который воспринимает слова, и глаза, живописующие душевные движения. Так что при посредстве их можно лучше насладиться беседой с любимой душой. Но ведь мы же в онлайн выходим, и мы иногда слышим очень теплые и важные слова о необходимости видеть лицо. Ну, не,
да,
просто переписку, не просто переписка со священником, но видеть лицо.
Ведь лицо крайне важно, архиважно. Но у нас даже иконы изображают же лица, правда?
Да, это тоже сверхважно. Святые являются к нам своими ликами.
Да.
И это средство возбуждения в нас молитвенного духа и всех тех других плодов.
Ну, как бы даже средство представления их души, что ли?
Ну вот, таким образом, мы, конечно, какое-то систематическое, но мы не брались из какое-то систематическое учение о дружбе тут сформулировать. У нас всего лишь беседа за чашкой чая. Вот, хотя мы последней передаче берем в руки какие-то листки или с помощью технического средства. Благодарим вас, Наталья Александровна, за интересную беседу и вас, дорогие друзья, за внимание. Храни вас Господь.